говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с часу до двух. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня будем разговаривать с редким гостем, на самом деле, потому что не так часто бывает Михаил Сихславский у микрофона Радио Свобода, глава Роспечати, которого в медиа называют креативным чиновником за то, что он необычно устраивает необычные праздники в своем ведомстве. Ну, еще что у него есть литературная гостиная, куда журналисты приходят иногда повысить кругозор, я считаю. И с недавнего времени Михаил еще и детский писатель. Недавно вышла его книга, которая называется «Частная пионерская». По сути дела, это рассказы о детстве многих нынешних 40-летних. Вот как Дмитрий Медведев, например. Вы ему книжку, Михаил, подарили?
Подарил. Добрый день.
Добрый день. Подарили. И, ну, он ее, конечно, еще не прочел, так подержал в руках.
Ну, сказать, что я каждый день звоню и спрашиваю, ну и как моя книжка, это, конечно, было бы большим преувеличением.
Понятно. А вы можете, разумеется, мы будем говорить не только о Медведеве и не столько о детской книге, которую вы можете прочесть и сами, потому что она действительно милая и забавная для всех тех 40-летних, которые ее откроют, много там будет узнаваемого. Но мы будем говорить, конечно же, о том, что делается в индустрии и в том, как она развивается в сфере медиа и в интернете главным образом. Поэтому вы можете задавать свои вопросы и присылать нам сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, я вам представляю моего коллегу Сергея Варшавчика, который будет тоже сегодня разговаривать с Михаилом Сихлавским и с вами. Он руководит отделом в газете «Московский комсомолец», но...
Я руковожу.
Московский корреспондент, да,
редактор отдела политики.
Редактор отдела политики. Но Сергей еще знаменитый тем, что он такой активный блогер. Среди нашего брата таких людей не очень много, потому что хватает работы на работе. А вот Сергей, он не ленится выкладывать и не только собственные мысли, но и все то, что он наблюдает в жизни и в мире. Поэтому мне будет легче, чтобы Сергей разговаривал с Михаилом об интернете в том числе.
Добрый день.
Вот смотрите, значит... Я так понимаю, что вы, появившись, вернее, Медведев в вашем окружении, в окружении Реймана, появился на интернет-форуме, разумеется, не случайно. Вот, и все поняли, что не случайно, он такой продвинутый интернетчик. А кто ему обычно советует, что нужно прийти вот в эту аудиторию? С вами советовались?
Ну, мы, собственно говоря, и предлагали это мероприятие, считая, что, в общем-то, вниманию, такого серьезного внимания развитию интернета со стороны власть имущих не очень хватает, и российский интернет-форум является наиболее такой представительной площадкой, где ведутся серьезные разговоры о том, что из себя представляет интернет в нашей стране. И, конечно же, приход фактически первого лица государства на эту площадку – это такое мощное, серьезное событие.
Ну да, он проявил себя в этом смысле вполне человеком широких взглядов, чтобы государство особенно туда не забегало. А вы-то были вовсе жестким, чего, в общем, не свойственно обычно чиновникам государственным, в отношении того, чтобы как раз государственные служащие не раздражались по поводу интернета.
Ну, я-то считаю, что государственные служащие сплошь и рядом относятся к интернету как к некой такой развлекаловке. И считают, что вот там внутри полно непристойностей, с которыми надо бороться. Это очень поверхностный взгляд вообще на то, что из себя представляет интернет. Ну, начнем с того, что без интернета просто бы не существовали некоторые отрасли экономики. Понимаете, вот можно себе представить без интернета, например, рынок труда в нашей стране? Невозможно. Потому что несколько крупных сайтов, которые входят в первую десятку по разделу «Работа», они содержат сотни тысяч объявлений. И сейчас работу ищут сплошь и рядом, в 80% случаев, через интернет. И все крупные компании работают через интернет. Если раньше рынок труда в нашей стране создала, свободного труда создала газета «Из рук в руки» и частные объявления в региональной прессе, то сейчас рынок труда поддерживает просто-напросто интернет. Он же поддерживает малый и средний бизнес. А можно себе представить индустрию туризма без интернета? Невозможно, потому что любая поездка планируется именно с этого. Выбирается туристическое агентство, смотрится предложение туров, смотрятся картинки пляжа, гостиницы, значит, музеев, всего чего угодно, смотрятся цены, и только после этого уже человек идет в туристическое агентство и выбирает себе путевку. И таких отраслей можно перечесть достаточно большое количество. Пальцев на двух руках не хватит.
Но ваши слова означали, что вам что, стали поступать сигналы по поводу того, что вот государственные служащие раздражаются и поэтому просят кого-нибудь укоротить?
Да нет, это не сигналы, это общая дискуссия, которая идет на протяжении последних 8 лет и периодически обостряется. В последние полгода, вы знаете, она обострилась до нельзя в связи с предложением регистрировать все сайты в качестве средств массовой информации. Я к этому отношусь резко отрицательно. И не устаю об этом повторять на всех форумах, в том числе на достаточно высоком уровне. У нас в стране зарегистрировано более миллиона доменных имен. Ну, примерно 1 100 000. Реально работает, конечно, не такое количество сайтов в зоне РУ, около 800 тысяч, но тем не менее зарегистрированы. Можно себе представить, что мы сейчас, имея за 20 лет работы около 70 тысяч зарегистрированных средств массовой информации, начнем регистрировать еще 1 100 000 сайтов. И для чего? Для того, чтобы бороться с распространением насилия, жестокости, порнографии и экстремизма. Но я задаю закономерный вопрос. Подождите, что мы хотим сделать из интернета? Мы хотим сделать зону нравственности? Мы хотим сделать так, чтобы все сайты сеяли разумное, доброе, вечное? Это невозможно. Интернет – это такая же жизнь, как и все остальное. Значит, мы хотим ликвидировать нечто, что является преступлением. Мысль благая, и против нее трудно возражать. Но пока мы будем регистрировать 1 100 000 сайтов в качестве средств массовой информации, те 20-30 сайтов, которые, например, через которые распространяются наркотики, либо раздаются призывы к национальной розни и вражде, свободно перейдут в зону ком или орг. И что мы с ними будем делать? Мы же не сможем бегать с дубинкой по всем странам и пытаться их через провайдеров прищучить там.
Но вы думаете, что вот эта тема закрыта или пока
нет,
еще нет?
Нет, она не закрыта. Я думаю, что она не закрыта, но тем не менее дискуссия, мне кажется, идет в правильном направлении, потому что есть законодательство. В законодательстве четко написано, что запрещено, и если это запрещено, это запрещено везде. Наркотики запрещено распространять в подъезде, дома, в гостинице, на улице и в интернете. Поэтому будьте любезны, если там совершается преступление, распространяются наркотики, ловите и наказывайте этих преступников.
Ну, то есть, скорее, интернет имеет смысл начинать воспринимать и чиновникам, и правоохранительным органам, как еще один большой город, где происходит разная жизнь, и есть...
Страну. Как еще одну большую страну.
А мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Час прессы на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии глава Роспечати Михаил Сеславинский и мой коллега, журналист и редактор отдела политики московского корреспондента Сергей Варшавчик. Мы говорим о Рунете и об интернете. И, в общем, уже вышли, конечно же, в связи с этим на тему ответственности, свободы, регулирования и саморегулирования, и того, как к этому должны относиться в обществе и как к этому должно относиться государство. Сергей.
Я считаю, что появление Дмитрия Медведева на рифе, на 12-м рифе, было очень удачным ходом с стороны его команды, в том плане, что тем самым будущий президент как бы заручился в какой-то степени поддержкой весьма маленькой части населения, и которые достаточно продвинутые, что называется. И самое интересное для меня во всем этом было, что он заявил, собственно говоря, о том, о чем говорил сейчас Михаил Владимирович, о том, что никаких дополнительных, значит, инструкций и законодательств для интернета не нужно, что в будущем никто интернет не собирается как-то регулировать. Я абсолютно согласен, что действующее законодательство совершенно достаточно для того, чтобы вполне, значит, разбираться со всеми нарушениями, которые есть в интернете. Да? Интернет – это коммуникационная среда, и она подчиняется, собственно говоря, тем же законам, что и остальное общество. Есть закон о СМИ, есть закон там о наркотиках, есть там закон, я не знаю,
о противодействии терроризму
и экстремизму. Пожалуйста, не надо изобретать велосипед и делать отдельный закон об интернете. Другое дело, что чем интересен интернет и почему Медведев появился, на мой взгляд, здесь есть одна маленькая тонкость. Интернет, в частности, Рунет, это на сегодняшний день, на мой взгляд, единственная площадка, которая, по сути дела, она как бы не подцензурна, недоступна такому государственному влиянию, как средства массовой информации, там, телеканалы, радиостанции и газеты. И зачастую именно интернет дает наиболее оперативную, интересную, эксклюзивную информацию, которой пользуются потом многие, в том числе и власть имущие, и власть придержащие. Да? И здесь, конечно, я думаю, что одними благими пожеланиями, конечно, Дмитрия Анатольевича дело не закончится. Я думаю, попытки, значит, как-то зарегулировать интернет
будут продолжаться. Это о чем говорит Михаил. И, наверное, не случайно и Медведев там появился ровно для того, чтобы, может быть, отодвинуть эту, в том числе,
нет,
и опасность.
Нет. Ну, Медведев сейчас идет, если вы заметите, у него такой основной месседж: «Свобода лучше, чем не свобода». Пока мы не знаем, что это означает, но вот он идет с таким-то как плакатом большим, грубо говоря.
Но фраза, в принципе, понятна.
Да, но никто не возражает.
Но ведь можно интерпретировать как угодно. И пока он ее не раздвинет, не расширит и не вложит дополнительное содержание. Хотя фраза, конечно же, понятна.
И в связи с этим тут надо тогда сразу отметить, несмотря на то, что я говорил, что законы, они, собственно говоря, и распространяются на интернет, но есть и специфика интернетовская. Вот, в частности, дело Саввы Терентьева, вот этого блогера, который оставил комментарий там эмоциональный вот по поводу там милиции, и которого сейчас судят за разжигание не национальной, даже социальной розни, потому что не могли подобрать просто эпитет для милиции. Это, на мой взгляд, не очень приятный прецедент. В том плане, что ведь можно любого человека, в принципе, найти какую-то...
Ну да, и потом должно же быть что-то делать ведомство, соседнее с вами, которое, в котором Россохранкультура, я имею в виду, в котором 4500 человек, и вот они заявляют о том, что там дистанционный мониторинг собираются осуществлять. То есть чем меньше общаться со всякими там вещателями, я уж интернетчиками уж точно, тем лучше. А вот мониторить, и какого-нибудь такого Савву, чем больше их будем вылавливать, тем зона будет превращаться в то, что мы так вот наблюдаем в последние иногда 4 года в других информационных средах. Разве нет?
Ну, Сергей-то, упоминая этот случай, затронул более, конечно, тяжелую тему, которая обсуждается во всех странах. Вот если мы говорим о соблюдении законодательства, она тяжелая для меня, я не знаю ответ на этот вопрос. Ну, вот в законодательстве запрещена клевета. Да, это преступление, за которое могут судить. А как быть с форумами и дискуссиями? Ну, наверное, если человек напишет, что сеславинский идиот и не умеет писать, говорить и не умеет ничего делать, наверное, я на это не обращу внимания. Если он напишет, что сеславинский коррупционер ворует средства федерального бюджета, значит, и на них покупает там нечто, не знаю что, то я уже задумаюсь... Что дальше?
Что с этим делать?
Ну, наверное, надо ответить, что это неправда, что ничего я не ворую. Но таких примеров достаточно много. А что с этим делать, не знает никто. Интернет пока продолжает существовать как свободная среда. Но эта тема обсуждается во всех странах мира. Точно так же, как и тема, скажем, связанная с предоставлением информации о пользователях сайтов и... связано с борьбой с терроризмом. Многие провайдеры, вы знаете, обязаны и в европейских странах, и в Соединенных Штатах Америки. У нас в этом плане еще даже более либеральное законодательство предоставляет фактически любую информацию о пользователях интернета. И это они активно делают, кстати.
Но, тем не менее, вот я не слышала таких уж совсем громких судебных процессов, а у нас еще, я говорю, там во многих местах обсуждают, а у нас уже судят.
Да, ну, Аня, вот. А вы слышали, чтобы, скажем, мэр какой-нибудь столицы, я вот недавно прочитал, десятки раз обращался в суды за защиту чести и достоинства,
и ни одного не проиграл? Ой, слушайте, нет, у нас в эфире, мы не будем называть какого мэра и какой столицы, потому что мы уже проиграли иск в суде одного города с одним мэром.
Поэтому... Догадаться нетрудно.
Нет, тут еще вот какая проблема. Если о том, о чем вы говорили, что там вас обвиняют в чем-то, пишут сетевое СМИ, да, сетевое издание, это одна вещь. Если же идет речь о блогерах, да, и форумах, это, конечно, другая. По сути дела, ведь что предлагал господин Слуцкер, это его, по-моему, вот эта идея все регистрировать сайты, бралась норма закона о СМИ, где там более 900 экземпляров, 999 экземпляров, тогда автоматически надо регистрировать как СМИ. Но получалось применительно к интернету, это все равно, что любую надпись на заборе надо будет регистрировать в Минпечать, получается.
Ну, если только пересчитать людей, которые проходят мимо
да.
него.
Скажем, да, и при этом пересчитывать.
И, нет, и, кстати, хорошая работа. Поставить 3-4 человек.
Да, вот если их 1000
пусть,
прошла в течение дня.
Нет,
в течение
считают.
Дня там было, в течение дня норма. Если в течение дня посетил, то прошло, значит, это. Да, это не, конечно, не отрегулировано, и я думаю, что это будет вызывать в будущем дискуссию.
Ну, видимо, вот именно этого ража вы опасались, когда произнесли, произнесли.
Конечно.
Хорошо, вот о управлении интернетом, ведь я знаю, что есть даже такая, ну, и такая формула, и... юристы говорят о том, что все равно есть даже международные комиссии, которые так или иначе работают в этом направлении. А у нас в России кто-то входит в такую международную комиссию? При ООН? По-моему, она при ООН есть.
Вы знаете, нет, мы это просто обсуждаем, когда проходят многочисленные конференции, связанные с развитием интернета. И я, в общем-то, не очень верю в эффективность работы любых комиссий. Ну, надо просто иметь в виду, что действительно эта проблема существует. Безусловно, интернет должен развиваться как свободная среда с свободными оценками, с свободным самовыражением. Но людям, когда они пишут свои комментарии, надо это иметь в виду. Особенно-то уж зарываться, извините за вульгаризм, нельзя.
Ну, хорошо. А вот такая тонкая материя, которую, конечно, не... никак не измеришь, но вот я не помню, кто-то из нынешних современных известных музыкантов сказал о том, что телевидение и интернет, в принципе, заменяет такую иллюзию общения, то есть иллюзию одиночества, по сути дела, хотя общение – это очень условная вещь в этой коммуникационной среде. И фраза, по-моему, звучала так: «Тебе дают свободу и коммуникацию, а взамен забирают душу». Вот как-то обсуждают по поводу того, что человек слишком привыкает к этому, может быть, неестественному общению?
Ну, человеку дают другой мир. Человеку дают другой мир, и он там себя чувствует психологически очень комфортно, потому что в отличие от этого реального мира, тот свой другой мир, он строит по своим собственным законам. Хочет он его построит из сайтов научно-познавательного характера и будет общаться на форумах и дискуссиях, которые существуют на этих сайтах. Хочет построить из совершенно других сайтов. А хочет будет заниматься политикой и общаться на политические темы. Поэтому, конечно, оторваться от этого другого мира, который ты сам себе построил, на грани невозможного. Человек в 23 часа садится, когда дешевеет трафик, и не может уйти до 5-6 утра.
А тут еще вот одна вещь какая важная. Мало того, что человек строит мир, но он дает о себе знать всему миру. Многие, я просто знаю, много раз удивлялись, что они знакомились с людьми, которые никогда бы не узнали именно через интернет. И это очень немаловажная вещь, когда человек сейчас как бы самостоятельно, он заявляет о себе. Раньше такого не было, когда не было интернета.
И почему так развиваются социальные сети? В чем вот феномен одноклассников и рук? Почему там сидит 10 миллионов
тщеславие.
Человек? Не совсем так.
Во многом.
Ну, общение.
Думаю,
скорее.
Тщеславие тоже.
Тщеславие может быть, для но скорее все-таки общение.
Но именно общение, которого, видимо, не хватает, или они не могут его реализовать.
У всех по-разному.
Вообще, это отдельная, конечно, тема, отдельная тема. Психологам надо, наверное, этим тоже заниматься, и социальным психологам, потому что что-то происходит, конечно, и с сообществами, и с людьми, и с ними как с гражданами, и с ними как с субъектами.
Человек приспособится.
А вы в одноклассниках есть?
Конечно, а как же? И очень активно общаюсь, в том числе с разными государственными чиновниками.
А, то есть государственные чиновники теперь тоже в одноклассниках?
Ну, я могу привести простой такой незатейливый пример. Я получаю сообщение от своей коллеги, руководителя управления пресс-службы президента Наташи Тимаковой. Ты будешь в ХСС? И я его читаю в 23 часа, оно отправлено в 16. Я ей звоню вечером, говорю, что такое ХСС? Она говорит, балда, храм Христа Спасителя. Мы же там виделись 4 часа назад. Там было мероприятие. Общение ни по телефону, ни по АТС-1, ни по АТС-2, ни по мобильному телефону, а через одноклассники.ру.
Михаил Сеслянский, Сергей Варшавчик сегодня гости программы «Час прессы». Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. 8 апреля в мире отмечается Международный день цыган. Как живут цыгане и их дети в России сегодня? С какими проблемами сталкиваются? Об этом в беседе с руководителем программы по защите прав цыган антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и педиатром-психотерапевтом Ильей Бердышевым, ведущий Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В правоохранительных органах Пензенской области пока не подтверждают информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрылась группа затворников, ожидающих в мае конца света. В Москве на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Она получила известность, сыграв главные роли в таких фильмах, как «Девчата» и «Королева бензоколонки». В Назране в результате покушения ранен сотрудник УБОП МВД Ингушетии Салман Чехкиев. Самодельное взрывное устройство сработало сегодня утром во дворе дома милиционера, когда он садился в машину. Двум гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружили личные вещи журналиста. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встречается в Москве с российским руководством. Во время переговоров избранный президент России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости урегулирования международных конфликтов в нарушении резолюции ООН. Пан Ги Мун в нынешней должности впервые посещает Россию. В Багдаде введен комендантский час в целях усиления мер безопасности в день 5-й годовщины падения режима Саддама Хусейна. В городе запрещено движение транспорта во избежание попыток терактов. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая перед членами Конгресса США, рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Ну, мы продолжаем разговаривать о Рунете, о теме ответственности, регулирования свободы и вообще этого мира, в котором оказываются очень многие современные люди, которые в него погружаются, сроняются с ним, сплетаются практически. Вот выяснилось, что и государственные чиновники у нас общаются теперь не столько по этой С1, сколько через одноклассники РУ. Михаил Сеславинский, глава Роспечати, сегодня со мной в студии, и мой коллега Сергей Варшавчик, руководитель отдела политики московского корреспондента. И наши средства связи, смс-сообщения на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните. Ну вот несколько сообщений я прочту. Господин Добрый нам пишет. Российский интернет-форум говорит о том, что демократия у нас прижилась. И, как недавно сказал Дмитрий Медведев, спецорганам надо обратить внимание на то, что нелегальные мигранты активно пользуются интернетом для проникновения в Россию. Где-то он сказал, не помню, но, видимо, где-то говорил, что ли?
Ну, я, честно говоря, тоже не помню.
Тоже не помню. Вот, господин Добрый, рад, что у него такие мысли. Ну, мы не точно помним, но если вы рады, господин Добрый, то и мы рады. Андрей Зизенцова, скажите, пожалуйста, тут уже и про прессу вас спрашивают. Как вы оцениваете столичную прессу? Какие из газет считаете независимыми качествами и качественными, а также какие телерадиостанции? И все-таки еще раз Андрей хочет узнать, сколько населения в России имеют интернет дома?
Сколько населения в России имеет интернет дома, сказать сложно. А вообще-то у нас около
28, по-моему, говорят,
около 40 миллионов потенциальных пользователей, то есть людей, у которых есть постоянная возможность выхода в интернет дома, либо с работы, либо, скажем, из школы. Что касается прессы, ну, я человек заинтересованный, поэтому, может быть, я читаю больше, просматриваю хотя бы большее количество газет, чем среднестатистический житель Москвы. Начинаю смотреть с «Коммерсанта», из газеты «Ведомости», смотрю «Известия», с удовольствием смотрю, кстати, «Известия Толстушку», и вообще вот пятничные выпуски газет, более насыщенные, всегда оставляю на выходные, и это интересно. Читаю «Московские комсомольцы», и «Комсомольскую правду». С моей точки зрения, разнообразие прессы все-таки достаточно большое. То есть найти себе газету или журнал по нраву, соответствующий своим вашим убеждениям, либо вашим интересам, это небольшая проблема.
Но чего все-таки нельзя сказать про телевидение? Или можно, с вашей точки зрения?
Да вы знаете, вот у нас создалась уникальная ситуация в стране. Взять ту же Москву. Человек может свободно, купив в подземном переходе комнатную антенну за 50 или за 100 рублей, принимать 20 каналов. 20. А ни в одной другой стране, ни в одной другой столице это невозможно. Человек бесплатно, как правило, принимает 3-4 эфирных канала, все остальное либо в кабеле, либо в цифре уже в мультиплексе. И за это надо платить, так же, как, скажем, если вы пользуетесь НТВ+, добавлять в свой пакет то или иное количество каналов. Сказать, что вот уж я в таком большом восторге от современного телевидения не могу, и сплошь и рядом, даже переключая все 20 каналов, не останавливаюсь ни на одном. Чего, кстати, нет в интернете. Невозможно зайти в интернет
и не
найти что-либо, что тебе было бы интересно в данную минуту. Но, тем не менее, телевидение динамично развивается. Мы видим, что создается большое количество каналов на тех же платформах НТВ Плюс и на других космических платформах. И, в общем-то, недалекое будущее, связанное с приходом цифрового телевидения, приведет в каждый дом уже не 20, а 50, 60 или 100 каналов.
А как вы отнеслись вот к истории с каналом «Дважды два», который активно обсуждалась, но тоже, кстати, больше всего в интернете и на радио, на самом телевидении практически нет. Это тоже вопрос, связанный с саморегулированием, конечно. Интернет тоже говорит о количестве агрессивного контента, с которым тоже не очень понятно, что делать. А вот такая мера, которая была применена Россвязьохранкультуры к этим мультфильмам, по-вашему, оправдана?
Юридически я не считаю это такой закономерной мерой. Юридически. А с бытовой точки зрения у меня немножко другой подход. Я вот Рафаэль Павлович Акопов его тоже рассказывал.
Рафаэль Акопов, я просто напомню еще раз, хотя слышали, это руководитель профмедиа в
компании, владелец компании, канал «Дважды два». А мультики все-таки вещь специфическая. Вот сидишь с ребенком на кресле с пультом, листаешь каналы. «Дважды два» мультики. Что говорит ребенок? Ребенок, естественно, говорит: «Той мультики, папа, оставь».
Но они в 23 на самом деле идут.
Нет, они круглосуточно.
Нет, ну вот эти конкретные.
Тем не менее. «Ой, мультики, папа, оставь». Естественно, что тот же ребенок, если сидит один на кресле с пультом без родителей, он тоже останавливается на этом канале. Объяснить, что это канал для взрослых, в общем-то, ну, достаточно сложно. Я объясняю и говорю: это не те мультики. Поехали дальше. Но это некое усилие воли. Поэтому, как правило, подобные каналы все-таки существуют в кабеле, все-таки не в открытом эфире. А что касается насилия и жестокости, ну, полно мультфильмов, в которых есть и насилие, и жестокость, и фильмов таких полно, и высокохудожественных фильмов таких
полно. А вот давайте параллель с интернетом. У вас дети, которые и не только с пультом сидят, но уже и к интернету. Того возраста, когда не только с ложкой и соской,
это
да?
Это вообще страшная тема, мне даже сейчас боязно обсуждать. Потому что позавчера мне пришло смс-сообщение. Ура! У меня за триместр по алгебре и геометрии пятерка. Ты обещал подключить мне интернет. Наташа, старшая дочка. Угу. Я-то, конечно, обещал, никогда не надеясь на то, что по алгебре и геометрии будут пятерки. Но вот это страшное, печальное событие произошло. Теперь я с ужасом думаю, что если выполнять свое обещание...
Так, я понял ноу-хау. Старшей дочери, да.
И проводить интернет к ней в комнате. В комнату, то до свидания, книжки, во-первых. Здравствуй, компьютер, навсегда, на много-много часов.
Книжки уже останутся, она уже
будет. Надеюсь. Да. И, соответственно, от меня требуется большее количество усилий. Ну, вот я с этим сталкиваюсь как с неизбежностью. Большее количество усилий.
Неизбежно. Но
мы же родители.
То же самое ведь и с телевизором. Поэтому какая разница? Что он с пультом сидит, что он у интернета уже сел. Ну, вот, а вы только что 20 минут назад говорили, что не надо ничего регулировать. В этом смысле. Есть нормальные законы, которые могут регулировать это все. Вот тут противоречие?
Противоречие. Ну, это бытовое противоречие. В общем, такое
конкретного родителя человека, который должен принимать решение.
Нет, еще есть такая, собственно, опасность, собственно, когда любой человек, который появляется дети, он начинает по-другому, конечно, оценивать и телевизионные программы, и, конечно, сайты. Я вам просто в сухом остатке скажу, что...
И те, кто их производит, единственное... у кого есть дети, тоже, мне кажется, должны думать, как
я вычислю оценить. Примерно два канала, которые можно безбоязненно включать детям. Пример, ну, это культура и спорт. Там по остальным либо кто-то кого-то убивает, там периодически режет и так далее. Там такое подспудное насилие идет, да? А что касается...
Я очень радуюсь. Два папы говорят в эфире об ответственности перед детьми. Это хорошо.
Они непогрешимы. Вот. Что касается интернета, то, естественно, там тоже есть опасность того, что какие-то сайты они попадут, которые им совершенно не предназначены. Причем попадут совершенно невольно, да, какая-нибудь реклама там,
всплывающие
окна. В школах сейчас собирается ставить специальное оборудование, которое вот такие фильтры защищающие, которые будут не, значит,
уже ставят.
Ну, пытается ставить, но с другой стороны, вот я вот думаю вот своим детям, Ну, специальные фильтры ставить, ну, наверное, придется. А телевизор как-то ограничивать, ну, слава богу, канал 2x2 у меня теперь опять не показывают, на одно время показывал. Я ничего не имею против этого канала, но он действительно рассчитан на взрослых. Это такие черные такие, ну, юмор.
Ну, нормальный, да, ужасы, черный юмор.
Вот. А детского канала как такового до сих пор нет. Есть Бибигон, который странно, он у него программы вещает утренние, когда все уже ушли,
ну,
в школу.
Ну, теленяне есть, если у вас есть возможность принимать его.
Но это не очень выгодно, видимо.
Невыгодно производителям. Точно. Невыгодно точно. Господин Сесланский спрашивает: Сергей, как вы отличаете в интернете ложь от правды?
Лампочка, ну, а как сгорается. Я отличаю ложь от правды в разговоре?
Лампочка загорает.
В разговоре с людьми. Научился лет с 12 в разговорах с одноклассниками пытаться отличать ложь от правды. Потом в разговорах с любимой девушкой, потом с преподавателями. Это опыт всей вашей жизни. А как вы ее отличаете в обыденной жизни или на телевидении?
Классовым чутьем.
Точно так же, да.
Ну, как показывает исследование, на телевидении не очень, кстати, отличают. В этом вот и проблема всех этих виртуальных вещей, которым от того, что написано или выложено, или показано, это заведомо документальная правда. Вот в этом есть опасность с такими вещами. Поэтому, наверное, это имел в виду Сергей, спрашивая, как это отличить. Потому что камуфлируется хорошо, иногда и мистифицируется тоже.
Ну, что поделаешь, это 21 век. Другая среда.
А потом я добавлю, надо всегда свою голову иметь на плечах.
Наушники, пожалуйста. Ефим из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я хотел вас спросить, по какому из 20 каналов можно подробно посмотреть «Марш несогласных», «Съезд новой оппозиции» или «Старая оппозиция» в Петербурге, «Жизнь оппозиции»? По какому каналу можно посмотреть документальный фильм о войне в Чечне? Спасибо.
Ну, это, видимо, ко мне вопрос. А по какому каналу в любой другой стране мира можно посмотреть «Жизнь оппозиции» в течение 24 часов? Ни в одной стране мира нет канала оппозиции как такового. Другое дело, что, значит, если переформулировать вопрос, то...
Ну, в интернете точно можно.
Но тем не менее, канала оппозиции как такового тоже нет. Другое дело, что новость есть новость, а новости надо говорить. И я, в общем-то, этого постулата сам, безусловно, придерживаюсь. Но, вы знаете, даже вот если вы посмотрите новости, скажем, Евроньюз, то там новости о марше несогласных, безусловно, есть.
Вот
безусловно, есть.
О том и речь.
Другое дело, что это тоже не репортаж на 15 минут.
Нет, но новость. Это информационная картина, которая не может не быть.
Нет, но надо признать, что на российских телевизионных каналах, конечно, превалирует одна практическая точка зрения.
Да нет, но это мы даже не будем обсуждать, и Михаил Владимирович даже на нас не обидится, он это знает, просто как государственный чиновник, он не будет комментировать сейчас наш с тобой,
да,
Сергей.
Да. No comments.
Да, и знание наших слушателей о том, что это так. Хорошо, что Михаил признает, что вот на Евроньюз же есть, и это, кстати, русская служба. Так чего же наша?
Подробности читайте в интернете.
Русская служба и русский канал, который вещает в свободном эфире, пожалуйста.
Не снимайте наушники. Борис Васильевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос такой, затеивали, не затеивали. Вот общая приватизация, которая прошла, заводов, фабрик, и в том числе всего в целом телевидения, этой массовой информации, она сосредоточена определенному кругу людей. Олигархов, Любимов, Эрнст и так далее. Невероятные потоки денег идут через них. Контрасты социальные. На одном полюсе богатство, на другом бедность. Мы, вот люди, которые построили фабрики, заводы, от всего этого отрешены. Поэтому промывание мозгов, которое осуществляется с помощью средств массовой информации, в том числе и вас, служит могучему капиталу, который ограничить нельзя. Вот Любимов, который вещал...
Так, Борис Васильевич, значит, мы Любимова сегодня не обсуждаем, у нас Сеславинский в гостях. Ну, а поскольку мы тоже, видимо, служим капиталу другому, как я понимаю, поэтому, ну, что ж тут с этим поделаешь? Вы тоже где-то когда-то служили.
Нет, ну, ответить-то есть, что на самом деле.
Давайте.
На самом деле все совсем не так. Нет другой такой страны, которая бы так датировала отечественное телевидение. Ну, для начала вспомним о том, что государство владеет контрольным пакетом акций Первого канала. Государство не передало в частные руки холдинг ВГТРК, в котором сосредоточено гигантское количество телевизионных и радиоканалов. Телеканал «Россия», российский информационный канал «Вести-24», тот же самый «Бибигон», который еще висит тоже на платформе НТВ+, и который, я думаю, со временем станет полноценным отдельным каналом. Культура, спорт. Государство, да, такие радиостанции, как «Радио Маяк», «Радио России», «Юность», «Молодежный канал», они продолжают получать частоты в FM-диапазоне, они существуют как общероссийские сети. «Радио Культура», кстати, который выходит в FM-диапазоне в Москве и в ряде других регионов. Государство финансирует социально значимые программы на гигантском количестве общефедеральных и региональных каналов. И в этом плане сказать, что вот государство все отдало в частные руки и не занимается отечественным телевидением, это не
Я
так.
Подозреваю, что наш слушатель имел в виду, что государство, закрыв глаза, смотрит на то, что очень многое...
На отдельных менеджеров.
А очень многое, что делают менеджеры, прикрываясь интересами государства.
Я как раз рассказал о том, что существующие большие холдинги на самом деле полностью и деятельность их менеджеров полностью подотчетна государству.
Ну, хорошо. Валерий Васильевич, Краснодарский край, мы вас слушаем. Здравствуйте. Приемничек убавьте, пожалуйста.
Я вот вас слушаю и слушаю. Вы про интернет. А у нас вот тут в нашем поселке...
Приемничек убавьте.
С интернетом большие проблемы.
А проблем вообще нет? Или не могут протянуть?
Ну как, он вроде бы вот он есть, вот он вроде есть.
А как, если он есть, то он есть.
Нельзя.
Как нельзя? Кто это вам запрещает? Кто-нибудь?
А вот так, потому что параметры этого интернета таковы, что и неохота туда идти даже.
А это как это так? Я очень не... У вас компьютер-то есть?
Какой-то информации по этому поводу.
Понятно.
Бесполезно.
Подождите, а компьютер у вас дома есть?
Ну а как же?
Так, и что?
Да все у меня есть.
А что вам оператор говорит про это?
Ну, а ничего он не говорит. Угу. Я его спрашиваю, от оператора, каков минимальный, значит, параметр соединения по физической линии. Угу. Он мне не может ответить ничего.
А какой поселочек? Не скажете.
Давай, говорит, поставим АДСЛ. Ставят АДСЛ.
Хорошо, понятно.
54 килобита в секунду при 600 рублей в месяц.
Валерий Васильевич, то есть мы понимаем, что у вас какие-то проблемы. Назовите вот...
О каком поселке идет речь?
Название поселка. Просто любопытно, Михаил Вадимович.
Новокубанск.
Новокубанск. А сколько жителей живет в поселке?
1030.
1030. Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Вы знаете, на самом деле, вот определенный оптимизм возникает при этом вопросе. Да. Все-таки гигантская страна. Страна, которая всегда была отсталой с точки зрения продвижения передовых технологий. И вот так незаметно, я просто по такой своей философской натуре продолжаю этому удивляться. Мы оказались в другой эпохе, в другой эре. Давайте вспомним, что было 15 лет назад. Мы не знали, что такое микроволновая печь и автоматическая стиральная машина. А сейчас мы говорим, у нас в поселке что-то слабенький интернет-то. Конечно, компьютер у меня стоит, но он слабенький. Правильно, слабенький, плохо. Через год-два все будет по-другому.
Ну вот Маша вам отвечает на то, что все-таки государство не сильно контролирует то, что происходит в эфире государственных радиостанций, потому что с маяка исчезли профессионалы, напоминает она, он финансируется за счет налогоплательщиков. Там много иноязычных песен и убогие «Два прихлопа, два притопа» разговоры с муссированием одной и той же фразы. И это лицо государственной станции, спрашивает Маша. Ну, это не вам отвечать, видимо, за эту радиостанцию, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, почему Москва не принимает на обычной антенне Пятый канал, хотя во всех программах его репертуар печатается? Есть ли надежда? Надежда есть, потому что...
Надежда есть. Пятый канал разрабатывает свою частоту в Москве. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем будет в эфире.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый. Скажите, пожалуйста, вот насколько можно ограничить вот те ужасы, которые по НТВ показали в плане распространения педофилии? Не является ли это первостепенной задачей президента, который на вопрос о том, как же положить предел этому кошмару, этому насилию над младенцами, русскими, кстати, он ответил, пока существует спрос, будет и предложение. И как относиться к его появлению, православного человека, кипел стены плача? Это что, монтаж или что это? Мы так православные в замешательстве несколько находимся. Спасибо.
Я не понял, вопрос относится к телевидению или относится в целом к, значит, проблеме?
Я думаю, что и то, и другое, наверное, все-таки.
Ну, давайте проблема, про телевидение.
Проблемы есть,
проблема
давайте
ужасная,
про телевидение.
Да. Бороться с ней надо, действительно. Меня самого пугает, что в последние, там, пожалуй, полгода эти преступления сыпятся просто одно за другим. Одно за другим. И я тоже побаиваюсь, что... А как бы подробный рассказ об этих преступлениях и смакование деталей не вело к их нарастанию?
Как в случае с «Бригадой», сериалом, когда начались подражания по всей стране.
Рецептов нет ни в одной стране мира.
Ну, во всяком случае, имеет, видимо, смысл всегда думать о том чувстве меры и того, как это промотировать и в какое время и какой аудитории все-таки показывать. Это, мы об этом уже говорили, о том, как маркируются программы, как такой делается путеводитель во многих европейских странах, уровень насилия, время, возраст и так далее, и так далее. У нас пока этого, к сожалению, не происходит. Михаил Андреевич, мы вас слышим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, да, пожалуйста, вот в свое время была очень хорошая промышленная промпартия у нас в стране.
Так.
Вот нельзя ли с помощью интернета восстановить ее, эту промпартию, чтобы у нас производством управляли эти инженеры, а не ФСБ и МВД?
Да. Давайте, Михаил, отвечайте.
Ответ простой. Конечно, можно. Можно, и это реально сделать. Только надо вам этим заняться. И если вы сделаете сайт промпартии, я вас уверяю, у вас появятся десятки и сотни посетителей этого сайта, и вы это сообщество быстро вокруг себя объедините.
Сергей, вопрос какой-то есть? Последний, мы будем завершаться.
У меня вопрос, да, к слушателю.
Не к слушателю, может быть, к Михаилу Вадимовичу.
К Михаилу Вадимовичу... Да нет, у меня, собственно, к нему вопросов сейчас никаких нет.
А у меня есть. Потому что на самом деле, вот в этом, на фоне политического дембеля, как мы в начале эфира начали говорить, ваше появление рядом с Медведевым, естественно, вызвало всяческий разговор. Ну, вас и Реймана, соответственно. И сообщество начало обсуждать. Ну, видимо, с Исландского все хорошо, пост получит. Что-нибудь понятно про ваши перспективы, перспективы агентства? Ладно уж, про вас.
Да уж, про меня, наверное, не та тема для разговора. Скажу только, что вот я работаю в органах власти с 1990 года, когда был первый раз избран народным депутатом РСФСР еще, и поэтому спокойно отношусь к всем передрягам, которые периодически происходят в нашей жизни, и спокойно отношусь к тому, что периодически надо менять место работы.
А вдруг на сельское хозяйство вырвемся?
На сельское хозяйство справимся, о чем разговор. А что касается агентства, я, в общем-то, не вижу каких-то факторов, которые которые приведут к тому, что та сфера, которой мы занимаемся, вдруг останется без позитивного внимания государства.
Ну, то есть я просто хочу понять, есть ли мысли как-нибудь перелопатить вот эту вот схему агентства Росохранкультуры министерства, или таких мыслей не возникает, и вам про это ничего не известно, и, скорее всего, все останется все как есть.
У кого-то эти мысли есть, у кого-то этих мыслей нет, а копаться в чужих мыслях, то лучше зайти в интернет, там они хотя бы каким-то образом
изложены
кириллицей.
Я знаю, что... Мы завершаем. Я знаю, что ваша книжка родилась, собственно, из рассказов вашим детям про ваше детство. Вот как бы вы сейчас коротко им рассказали про свои минувшие 4 года на посту Роспечати? Или, может быть, что-то такое, что бы очень характеризовало ярко вашу деятельность там?
Вот это, конечно, сложный вопрос под конец. Меня периодически дочка спрашивает: ну и чем ты сегодня занимался? И, в общем-то, долго и нудно рассказывать, из чего складывается день чиновника, достаточно тяжело. Но концентрируясь, в общем, действительно неожиданный для меня вопрос, наверное, могу сказать следующее. Во-первых, мы действительно активно развивали нашу сферу. Динамика есть положительная в развитии медиа, в развитии книжного рынка, в развитии полиграфии, безусловно, есть. Мы попытались подходить с гуманитарной точки зрения и всеми способами добиваться от государства выделения больших средств на поддержку социально значимых телевизионных и радиопрограмм, на поддержку, кстати, социально значимых сайтов в интернете. Мы финансируем более 100 сайтов, и некоторые из них пользуются большой популярностью. Пресловутый пример — сайт «Грамота.ру» за месяц посещает около 500 тысяч человек. А, скажем, «Новости науки» — около 300 тысяч человек. Это серьезные цифры, цифры небольшого города, в общем-то. Мы постарались объединять на своей площадке сферу, потому что сфера у нас сложная, в общем-то, люди между собой общаются не столь интенсивно, и мне кажется, в общем-то, агентство – это одна из тех площадок, куда все приходили с удовольствием, мы обсуждали различные темы, общались между собой как формально, так и неформально. Мы акционировали всю полиграфическую промышленность нашей страны. Они, предприятия превратились из федеральных государственных унитарных предприятий в открытое акционерное общество, но мы их не растеряли. Они пока продолжают сохраняться в государственной собственности и за счет той свободы, которая им дана, динамично развиваются, привлекают инвестиции. И, в общем-то, мы видим, что книги все больше и журналы все больше и больше печатаются в нашей стране, а не за рубежом, не говоря уже про газеты. Это активно развивается и в регионах Российской Федерации, тем самым мы развиваем рынок труда в этой сфере.
Но дочери бы вы точно не так рассказывали.
Я бы искал. Ну, ты видишь на телевидении передачи, которые идут с титрами, созданы при поддержке Федерального агентства печати и массовых коммуникаций. Они тебе нравятся? Вот это вот наша работа.
Михаил Сеслаинский, Сергей Варшавчик. У микрофона была Анна Качкаева. Я напоминаю вам, что сразу после новостей повтор программы «Поверх барьеров», «Американский час», «Проблемы вице-президента», очередной эпизод предвыборного радиосериала Владимира Абаринова, «Как Википедия убивает Британику», «Свободный белорусский театр в Нью-Йорке» и музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Всего вам доброго, до свидания.